В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона я, Тамара Леленкова. Сегодняшняя программа посвящена 12-му фестивалю детской театральной педагогики «Пролог весна». И мы поговорим о том, каким должен быть современный театр. Как в понимании самих юных студийцев, так и взрослых. В нашем случае режиссера Виктории Печерниковой, драматурга, режиссера Александра Димахина и писателя, автора повести «Сахарный ребенок» Ольги Громовой. Я хочу Виктории слово дать и рассказать, кто же приехал на фестиваль, потому что фестиваль в этот раз был немножко более камерный, чем обычно, да, пришлось сократить число участников, и кто все-таки приехал в Москву и почему?
Да, в этом году фестиваль проходил в новом формате, в формате лабораторий. Это фестиваль-семинар вообще, поэтому мы сменили помещение.
Да, и надо сказать, что это такой, да, независимый фестиваль, и он вот компонуется как-то сам собой, да, тут понятно, что никакого специального финансирования от города или что-то такого, просто люди собираются и помогают.
Да, люди собираются, люди, любящие театр, любящие детей, собираются и приглашают коллективы. Вот в этом году было 4 иногородних коллектива, участвовали, показывали свои спектакли для того, чтобы посмотрели все зрители. Каждый спектакль шел по 2 раза. Это были коллективы из Пушкинских гор, из Перми, из Ясногорска и из Ижевска. А зрителями в данном случае являлись москвичи, несколько московских коллективов, не все, конечно, по несколько человек от коллектива и пригорода Москвы.
Спасибо. Мы посмотрим маленький фрагмент. Это «Колдун», Ксения Малина «По страшной мести», Куголя, студия «Кот», Пермь.
Щедривочка, ой, щедривочка, где ты зимовала? Ой-до-до, ой-до-до.
Знаешь, Катерина, мне кажется, отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал какой-то суровый, угрюмый, будто недоволен чем. Но недоволен, зачем вы приезжаете? Не стал бить за казацкую волю, не подержал на руках внука. Сперва я хотел рассказать ему все, что лежит на сердце. Но слова с языка не идут. Катерина, пойдем за мной. А вот об этом меня надо спрашивать. Ты уж не обижайся, у нас так принято, кому как не отцу светить за своей дочерью. Вот это дело, дорогой, тесно, но это я тебе скажу, что я уже давно вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как на коне сидеть. Умею держать в руках саблю острую. Умею и ответы никому не давать в том, что делать.
Казак, знаешь ли ты, я плохо стреляю. Всего за 100 сажен пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь, незавидно. От человека останутся куски мельче круп, из которых варят кашу.
А я готов.
Данила, погляди, безумный, на кого ты поднимаешь руку. А ты, отец, разгорелся, как мальчишка.
Щенок.
Слышно, ты дрался с мужем дочки. Не смог ударить Данила. Никак не можешь пойти, мимо их счастья не позови.
Замолчите. Что вы знаете о живой душе?
Твоя-то душа, конечно, жива. Да ты из любой чужой радости делаешь себе горе. А радости приносят чужие страдания. Твоя дочь плакала от страха за тебя и своего мужа. Она святая, что продолжает любить.
Замолчи! Она и правда святая. Даже не могу есть в их доме. Не могу смотреть на ее мужа. Кто он такой? Выскочка-казак. Как он не ослеп рядом с таким солнцем?
Ты убьешь ее.
Я спасу ее. Она будет счастлива.
Ты уже пытался взять в плен ее душу. У тебя ничего не будет.
Это пока.
Тебе нужно ее счастье или ее радость.
Я лучше знаю, что нужно моей Екатерине.
Ну вот такой вечный вопрос про классику. Я думаю, что это Александр Димахин будет отвечать, потому что, ну, вы вели и лабораторию, да, я так понимаю, к текстам Гоголя и Пушкина.
Да. Ну да, Александра Борисовна такое сделала, Никитина, предложение попытаться сделать лабораторию вот перед тем, как дети увидят спектакль, те, кто будет зрителями, да, чтобы они перед этим, мы с этими текстами попробовали поработать, такой некий пролог, так как к фестивалю пролог тоже можно тогда арку такую пробросить, пролог к просмотру спектакля, чтобы они уже были более активными зрителями, да, которые сами попробовали что-то с этим сделать. Ну, конечно, мы какой-то фрагмент брали, действительно пробовали какие-то разные подходы, вот как начать работать действительно с таким текстом классическим, который иногда кажется таким отстраненным от себя.
Иногда громоздким кажется.
Ну, иногда громоздким, да. Совершенно верно. Гоголевский текст, когда с ним сталкиваешься, да, просто пушкинский там полегче.
Ну, это петь, наверное, надо начинать сразу. Мы звуком
там и занимались, мы через звуковые какие-то опыты шли разные, да, действительно. Ну, я пытался упражнения какие-то включить и какие-то действительно подходы к работе с текстом, но потому что действительно, мне кажется, что ну, как раз театр один из самых действенных способов, мне кажется, встретить подростка с классической литературой, потому что там это через собственный опыт, через собственные чувства, да, через собственные смыслы проходит, и как раз то, что может быть кажется отдаленным, в данном случае имеет шанс стать близким и связанным личностно с человеком. Так что я думаю, что это как раз очень хороший инструмент театра для контакта с классической литературой.
Да, но для того, чтобы стало понятно, как это происходит, это, правда, значит, мастер-класс Александра Никитина. Мы посмотрим, как ребят вводятся в контекст понимания спектакля вот этого самого колдуна. Это уже после спектакля.
Значит, я называю характер, вы называете линию, да? Ну, я говорю какой-то характер, кому-то кидаю, да? Вы говорите, это такая линия, да? Потом вы называете характер, кидаете следующему, он называет линию. Понятно? Сейчас это не касается спектакля, просто вообще, да? Прямолинейный солдафон.
Абсолютно прямая, черная, длинная линия.
Толстая,
я выражена. Извиняюсь, я раньше кинул, чем сердце сказал.
Да.
Темпоритм. Увертливый продавец.
Фиолетовая зигзагообразная линия. Навязчивый студент.
Ломаная заключенная линия. Мягкий человек. Кого из нас?
Достаточно толстая линия.
Плотная, не плотная?
Нет, не плотная, но плотная, но по цвету не я. Цвета пастельного цвета и с большими волнами. Трусливый школьник.
Извилистая, тонкая, темно-синяя.
Значит, смотрите, сейчас, когда вы вернетесь к вашим рисункам, да, вам нужно сообразить, в каких пространствах, для каких персонажей происходят самые главные события. И этих персонажей обозначить теми линиями, которые вы сочтете для них наиболее выразительным. Да? То есть не надо рисовать персонажа, надо обнять линии. При этом, если в этом пространстве существует не один персонаж, да, то надо еще подумать, как эти линии взаимодействуют.
Ну, вот, собственно говоря, видно, как ребята осмысливают спектакль и что-то начинают понимать и про себя тоже. Вот это вот такая интересная, мне кажется, история именно этого фестиваля коллективов, которые приезжают туда. Они не просто что-то ставят и делают, да, они что-то пропускают через собственное. И вот то, что они говорят потом, это тоже мы послушаем, очень интересно. Они какие-то другие. Это не статичная актерская, да, вот такая вот традиционная история, а действительно, может быть, это современный новый театр. И, может быть, это особые дети. Виктория, да.
Ну, наверное, стоит начать с того, что это дети театральные. Это не дети из... Ну, не хочется обычные, необычные употреблять слово, но это не дети из общеобразовательных школ, которые занимаются театром с людьми, которые не умеют заниматься театром. Простите за косноязычие.
Но дети все-таки учатся, да? Вот,
это, в школе, да, тоже, дети, да, учатся в обычных школах, но при этом они ходят, посещают театральную студию, которую ведут профессиональные руководители, то есть профессиональные режиссеры или профессиональные актеры, но которые именно профессионалы с пониманием детского театрального движения. Потому что это важно знать особенности возраста и особенности, что такое вообще работать с ребенком. Это же не как со взрослым, это совсем другое все. Но, наверное, еще важно сказать, что этот фестиваль проходил при участии детей средних подростков. И здесь не было начальных классов и младших подростков. Самым младшим участникам было 12, их было очень мало. В основном 15, 16, 17. И мы могли, имели возможность говорить с ними практически на языке взрослых. И поэтому мастер-классы были достаточно сложные, по современному театру в том числе. И интересные для взрослых тоже, для руководителей театральных студий.
Мне на самом деле интересно, как это у них возникает, вот как они откликаются. Это какой-то специальный тренинг перед тем, как это все проходит? Или это, в принципе, дети, которые вот так вот свободно думают и себя выражают?
Ну, не знаю, мне все-таки кажется, что, по моему опыту, как раз дети, которые театром занимаются и с профессионалами занимаются, они, как правило, довольно открытые и довольно готовые и к суждениям, и к опыту новому. Но мне кажется, в данном случае, ну, понимали дети, что они едут на лабораторию, и действительно, причем это важно, мне кажется, для маленького, ну, провинциального, допустим, города, из которых приехали ребята, да, ну, не только там были маленькие города, но в том числе, потому что, да, очень хороший коллектив, но все равно это, ну, какая-то замкнутая среда, и вот это очень важная лабораторная форма, когда суть не только в том, чтобы показать спектакль, а суть именно в том количестве нового опыта и разных каких-то техник, технологий, обсуждений, да, мастер-классов, которые, мне кажется, очень важны именно для ребят, которые потом вернутся, да, туда-обратно, но у них будет вот, это, вот этот опыт, я думаю, что в данном случае они бы понимали, что это вот действительно такой шанс в этой форме самые разные активности попробовать и расширить свой опыт. И я думаю, что они просто на это были нацелены, на мой взгляд.
Там еще, мне кажется, что очень важно, что в этом году не было жюри. И это важно. Ребятам не надо было стараться, просто есть такой момент, когда ребенок хочет, мы победим, мы получим первое место, и ради этого, но не ради этого был конкретно этот сейчас фестиваль, новый формат, лабораторный, он был создан для того, чтобы это был больше обмен премудростями. Я могу так, ты можешь так, и мы все молодцы. Не потому, что там кто-то получил сейчас грамоту, первое место. Все получили первое место, все молодцы.
Ну, это замечательно, да. Я хочу вот Ольге Громовой дать слово. Смотрите, «Сахарный ребенок», студия «Хукарямба» и «Ясногорск». Вы знали, что они взяли вашу повесть и решили ее поставить? Как-то они с вами советовались?
Когда ставили, нет.
Нет? Для вас это было неожиданно?
Когда два года назад на прологе была читка «Сахарного ребенка», тогда мне руководитель театра Зоя Хлопникова сказала, я бы очень хотела сделать из этого спектакль. Они ее читали, эту вещь. Они читали ее вот на прологе. И она мне сказала, я бы очень хотела ее поставить. Но потом как-то все затихло.
А что вы подумали про это?
Для меня это был сюрприз.
Когда сказали, что хотели бы поставить, вы что-то себе представили, как это может быть?
Вот,
такой театр юного зрителя?
Вы знаете, вот совсем не представила, потому что повесть, с одной стороны, получилась очень такая вся из картинок, но она скорее киношная, да? Сцена, еще сцена. Как это можно было сделать на театре, да, вживую? Я совершенно себе не представляла.
Ой,
что они будут делать? Они куда пойдут? В реализм? Да? Или как они это все сделают? Я себе совершенно не представляла, потому что повесть... Ну, я старалась, чтобы она получилась, в общем, какая-то человеческая и не злобная. А с другой стороны, она все-таки очень трагическая, потому что это история девочки, которая оказалась с матерью в лагере для жен и детей врагов народа, а потом она оказалась в ссылке. И там длинная такая сложная история, да, которая начинается счастливым детством в центре Москвы, в благополучной абсолютно семье с папой, мамой, няней, и вдруг папу арестовывают, и жизнь рушится. А потом они попадают в лагерь, в который они не должны были попадать, мама с дочкой. А потом они оказываются в ссылке, бог знает где, в Киргизской степи. И, честно сказать, я не представляла себе, как из этого можно сделать спектакль. Кино представляю, да, вполне. А вот как из этого можно сделать спектакль, не представляла совершенно.
И это очень интересно, что они придумали ход, они, ну, скажем так, вот героиню, да, героев дальше тоже, в общем, они как-то размножили. Мы сейчас посмотрим.
Это получилось очень интересно. Да,
мы посмотрим на небольшой ход. И дальше как раз Зоя Хлопникова с другими ребятами, не своими студийцами, пытается тот фрагмент, который не вошел в спектакль, поставить, сочинить вот по ходу. Там пропущена длинная такая вот история, когда, как они это пытаются делать, как они придумают звук этой степи, да, и показан уже в конце вот этот результат, который получился, но это тоже очень интересный такой любопытный мастер-класс.
13 на 14 февраля 1936 года. Арестовали из Лифал. Мне шел тогда 5-й год.
Жизнь продолжалась.
И вроде все было по-прежнему. но мама перешла на какую-то другую работу. Из наркомата сельского хозяйства ее уволили сразу же после ареста папы.
Денег в доме стало гораздо меньше.
Пропали конфеты и фрукты. Вообще вкусненько стало появляться очень редко. Соседи с другой коммунальной квартиры делают вид, что нас не замечают. В доме стало тихо.
Перестали приходить гости.
Замолчал телефон. На дворе приличные дети перестали со мной водиться.
Зато дворовые мальчишки больше не обзывались и не дрались.
А брали меня играть с собой в казаков-разбойников,
в лапту
и в чижа. И даже не ругались на меня, когда я била палкой мимо чижа.
Летом 36-го года пришла открытка.
От папы?
Папы.
Там он писал, что уехал далеко и будет писать редко. Но когда приедет, купит мне много-много игрушек.
Весь текст был написан микроскопическими буквами, углем. Он выбросил открытку из окна движущегося вагона в Иркутске, в надежде, что кто-нибудь подберет. И, между прочим, там значилось: нас везут на Колыму.
Но на все это я не обращала внимания.
Главное, я поняла. Папа когда-нибудь вернется.
Папа когда-нибудь вернется.
Папа когда-нибудь вернется.
Папа когда-нибудь вернется.
Но вообще в спектакле предполагалось еще несколько эпизодов. И вот эпизод, который и объясняет, почему ее, почему она сахарный ребенок, почему ее так называли. И, ну, это не только про это. Я сейчас вам прочитаю, мы попытаемся определить, что здесь происходит, и попробовать перевести язык прозы вот на сцену, ну, так, как мы это пытались сделать. Я не знаю, получится это или нет, но попробуем. Чуть-чуть осмотревшись, мама сразу пошла в контору, а мне разрешила гулять со строгим наказом далеко не отходить и к ней в контору не сбегать. И ничего не бояться, все страшное позади. Мама вернется к вечеру, когда закончится рабочий день. Барак я уже разглядела и пошла на улицу. Зрелище мне открылось поразительное. Плоская, как ладонь, рыжая степь, а среди степи два дома, россыпь юрт и совсем близко на юге горы. Горы были высокие, какие-то хищные, с острыми снежными вершинами, с темно-синими и рыжесерыми крутыми склонами. Цвет склонов менялся в зависимости от положения солнца и, конечно, времени года. И ни одного деревца. Только вдоль Арыка, пересекающего степь с юга с гор, на север, центральный усадьбе, пирамидальные тополя. Дорог в нашем понимании в степи нет. Куда хочешь, туда езжай. И только редкие автомашины идут строго слева вдоль Арыка, так короче. И совсем не видно людей. Ну, так вот. Я ничего не боюсь, мне не страшно. Я не боюсь, уговаривала я сама себя. Я не боялась, только почему-то было холодно в спине и очень щекотно в животе. Я медленно пошла и вдруг меня окружила толпа ребятишек. Чумазых, узкоглазых, черноволосых, очень горластых. Они что-то громко кричали, показывали на меня пальцами, потали за платье. «Кыс, кыс, кызбала, кызбала!» Начала различать я слова. Разница. Откуда я могла узнать, что по-киргизски это всего лишь девочка, маленькая девочка? Слегка защипала глаза. Но плакать нельзя. А вдруг придется драться? В драке всегда проигрывает тот, кто первым заплачет, говорил мне папа. Я сжала кулаки и набрала в грудь воздуха. И вдруг гортанный возглас. А ребята в рассыпную. Рядом верхом на рыжей лошадке человек. Киргиз. Уважающий себя киргиз не ходит пешком. Он всегда на лошади. Улыбается. Акбала. Канбала. Белый ребенок. Сахарная девочка. Поднял меня. Посадил перед собой. И отвез в конторе. Шагов, наверное, 40. Поставил на землю и уехал к юртам. Так. С его легкой руки и звали меня потом киргизом. Канбала, сахарный ребенок. Вот такой эпизод. Что здесь происходит?
Никого!
Я ничего не боюсь.
Я ничего не боюсь.
Мне не страшно.
Мне не страшно.
Я медленно пошла к ней.
Медленно.
Поехали!
Девочке было страшно на самом деле, да, вот она сказала, что на самом деле было страшно, это видно. Ольгу хочу спросить, да, это «Сахарный ребенок», это театр-студия «Кукарямба» и «Ясногорск». Смотрите, вообще повесть такую какую-то очень сложную жизнь, да, сама по себе живет, потому что вы ее писали по рассказам вашей, да, знакомой, да, которая, да, что-то пыталась сама тоже писать, но в итоге вы написали вот этот художественный текст, который перевели на театральный язык.
Вы знаете, это вообще история, которая... Ну, сложилось в моей жизни так, как сложилось, да, совершенно никак не зависит от меня. Вот на меня когда-то, что называется, упало это знакомство с женщиной, которая была на 25 лет старше меня, которая стала моей старшей подругой. Мы с ней много лет дружили, больше 20, до самой ее смерти. И она начала рассказывать мне как-то, к слову, там понемножку кусочками историю своей жизни, вот эту самую историю.
Я
про
такой,
дочь врага народа.
Очень неохотно вы говорили, потому что, ну, наверное, это не очень приятно. Но
это тяжело вспоминать.
И
мне,
да,
понадобилось много лет, чтобы ее разговорить. Она как-то временами проговаривалась, и лет 10 прошло, пока я наконец ее дожала, чтобы она начала писать. Она рассказчица, она была прекрасная. Ее было страшно интересно слушать. Когда она наконец разговорилась, ее было замечательно слушать, не оторваться. И очень быстро выяснилось, когда она начала все-таки писать под мощным моим нажимом, да, то очень быстро выяснилось, что у нее блестящий слог. И она писала мемуары, она писала, как пишется, вот, как идет, как вспоминается, иногда кусочками, иногда много-много подряд. И несколько лет она это делала. И я все мечтала, что я... это обработаю, и мы выпустим эти мемуары. И вдруг Стелла мне говорит: знаешь, не будем мы делать мемуары. Столько уже перестройка, уже столько всего вышло. Ну неужели я напишу там лучше какого-нибудь крутого маршрута? Ты что? А вот, говорит, с детьми про это никто не разговаривает.
То есть это была ее мысль, да?
Да, это была ее мысль.
Потому что она это пережила в детстве.
С детьми про это никто не разговаривает. Да, она говорит, понимаешь, нынешние ребята этого не знают и не понимают. С ними про это никто не говорит. Вот бы сделать из этого повесть для школьников. Ну, не для маленьких, но для тех, кто уже что-то в этой жизни понимает. Я ее спрашиваю, так, не без яду, а сколько, по-вашему, человеку лет, что он что-то уже в этой жизни понимает, вот с какого возраста? Она говорит, ну, я считаю, что лет с 10, это уже человек вполне в состоянии разобраться в такой истории. И я загорелась, давайте делать, но в итоге, в общем, под формат повести нам с ней удалось переделать несколько сцен. Ну, надо сказать, что это самые сильные сцены в повести, которые переписывала Стелла. Потом за мной уже тут оставалась только редактура. Потом ее очень быстро не стало, и мне, по сути, осталось домашнее задание. Однажды она мне сказала: все, Ольга, я уже не успею, это останется тебе. Она знала, что она тяжело больна.
Вы внутренне согласились с тем, что это, да, вот на возраст 10 лет? Вы все-таки человек искушенный, да, вы... редактор,
да,
журнала,
я,
да, библиотекарского, вы понимаете,
да,
на самом деле.
И я до этого много лет работала в библиотеках, и в том числе в школе, и литературу преподавала, и в библиотеках у меня, в общем, 20 лет я работала. Так что, в общем, я себе представляю некоторым образом, да, как и про что можно говорить с детьми. Но, да, я внутренне согласилась, с 10 лет с детьми про это точно разговаривать можно. Вообще говоря, на мой взгляд, с детьми можно разговаривать про все и всегда, вопрос формы подачи. Его в степени доверия к человеку, который с ними разговаривает. Их доверие к человеку, который с ними разговаривает. А так, в принципе, ну, нету тем, про которые нельзя было бы говорить с детьми совсем. Так, на мой взгляд, так не бывает.
Александр, про то, что спрошу, про все ли можно говорить с детьми? Помимо того, что вы драматург, режиссер, вы же все-таки знаете хорошо школьников.
Ну, я считаю, что действительно...
Или зависит от языка, каким языком...
Мне кажется, зависит от того, как говорить. Но мне как раз кажется, что действительно очень, очень важно, чтобы какие-то вещи обсуждались, да, ну, грамотными людьми, действительно, которым есть доверие, чтобы они обсуждались, да, а не то, что я вот как учитель там мировой художественной культуры, у меня там в учительской газете, там, например, там мне какое-то переслали, как письмо из учительской газеты огромное, где какая-то, значит, разгневанная читательница возмущается, что в программе по мировой художественной культуре очень много обнаженных тел, там, на классической живописи и скульптуре.
Да,
меня попросили писать ответы. Я вот думал, как сформулировать, я думаю, что все-таки мы говорим о каких-то образцах высоких искусств, да, мне кажется, лучше говорить на этом языке, да, чем а давайте мы не будем ни о чем говорить, а оставим это все где-то за скобками. Так же, как вот про тему репрессий, я очень согласен, потому что, ну, вот мы когда там античной трагедией занимаемся, на мировой художественной культуре с детьми занимались, то мы пытались найти из истории 20-21 века, кто мог быть героем античной трагедии, да, ну, современной, так скажем, да, ну, то есть герой, который есть трагическая вина, но которую можно оправдать с точки зрения там драматурга, ну, так и совсем просто говорить. И вот реально у меня 2 года назад было очень такое сильное впечатление мое, когда дети в 12 лет в обоих классах мне сказали: Иосиф Виссарионович Сталин, трагический герой. Я говорю: а какая трагическая вина? А 12 лет детям, они говорят: ну вот репрессии, массовые убийства. Я говорю: а как вы оправдывать будете? И 12-летние дети, которые родились уже в 2000-х годах, сказали: ну, ради наведения порядка и спокойствия в стране репрессии, массовые убийства допустимы. И вот тут я понял, что надо разговаривать. Вот как раз, и вот что эта тема, потому что я учился в 90-е годы, я себе не могу представить, ну, может быть, такая позиция была, но высказанная такая, и высказанная в публичном пространстве, и, в общем-то, вполне, как бы, я вижу, что, ну, дети вот в ней, как бы, спокойно совершенно пребывали. И в этот момент я понял, что мне надо остановить там что-то другое на этом уроке и начать об этом говорить, и я понял, ну, что сейчас это очень важный инструмент не для разговора только там об Эдипе, а для разговора о чем-то важном в нашей сегодняшней даже жизни, да?
И это 12 лет, да, вы сказали?
Да,
то есть это еще, это у них уже укорененное, то есть они не сами это придумали. Иногда бывает, что к старшим классам они начинают
это вот позиция,
вот смотреть, вот может быть, да, с этой точки зрения, может быть, не прав, а может быть, все-таки прав. Вот у них бывает такое вот.
Нет, это мальчики такие, с ясными глазами мне говорили, я совершенно спокойно, я увидел, я понял, что это вот для меня был какой-то очень важный момент. В этот момент я понял, что, ну, очень важно как раз говорить обо всех этих вещах,
надо,
да, потому что иначе... Иначе какие-то такие уже возникают позиции, которые, ну, на мой взгляд, опасные, да, когда мы не помним, когда мы забываем какие-то вещи и не рефлексируем их, и не осмысляем. И поэтому мне кажется, что очень важно с подростками действительно говорить.
Ну, вот смотрите, да, как мы выходим на какую-то большую историю. Александр Демахин был. Викторию Печернику спрошу, а как вам кажется, вот действительно есть как жанр, да, вообще трагедии? Может быть, это как раз интересно в подростковом возрасте, вот этот момент переживания очень сильного такого активного, потому что, может быть, они в этом нуждаются, в переживании, в принципе, в такого сильного и трагического порядка?
Ну, конечно, они нуждаются, но тут вопрос ведь скорее в том, что такое есть трагедия, что это за жанр такой. Как мне кажется, сегодня, это мое ощущение, этого чистого жанра не присутствует. Есть драма, как чистый жанр, которая пришла на смену трагедии. А то, про что говорил Александр, это как раз вот эта чистая трагедия. То есть тут вопрос больше в том, каким образом сегодня, например, современный ребенок, подросток, может пересечься с историей Эдипа. Как, где его эта точка, близко ему или это для него музей и что-то такое. Или он этот механизм может почувствовать, если не попробовать, потому что ключи к Древней Греции утеряны, то как-то прикоснуться и понять, что это не заканчивается только, что в учебнике написано, что они сидели, ходили на катурнах и сидели в амфитеатре, что там есть принцип, который, может быть, мы сегодня можем тоже использовать в театре. То есть сегодня же такое время, ну, непростое в современном театре. Сегодня есть все. И сегодня есть обращение к прошлому очень серьезное. И обращение к ушедшим культурам, в том числе в нашем сегодняшнем пространстве, намешано абсолютно все. И мне кажется, что очень важно, чтобы дети понимали, вот если мы говорим про современный театр, что современный театр – это, в принципе, все, что происходит сегодня в пространстве современного театра. Просто как раз мастер-класс, который я вела, Оксана Борисовна Никитина предложила мне хитрую тему с названием «Лаборатория современного театра», и я не очень понимала, что я могу рассказать подросткам
про это. А потом я вдруг подумала, что, наверное, правильно будет самой вместе с ними прямо здесь, на изумленных глазах, разобраться, а что такое сегодня современный театр, какие есть формы у него, и что ребята могут использовать у себя в студиях театральных. И самая главная задача, чтобы они поняли, что это все не оторвано от них очень далеко, что они являются частью этого пространства современного театра. Особенно дети из регионов, у которых есть ощущение, что ну вот тут, да, в Москве, там в Санкт-Петербурге, вот здесь. И мы попробовали донести до них мысль, что они могут это использовать постоянно, они могут обращаться к этому опыту, к опыту других стран в том числе, к французскому театру, к немецкому, к польскому театру. И... Ну да, дети выучили слово «вербатим», все ходили, потом блистали. «Вербатим», как интересно, можно использовать.
Из каких-то важных впечатлений, которые вот были, да, после фестиваля или во время фестиваля, Александр, вот что такого для вас неожиданного, может быть, случилось или приятного?
Не, ну как, на самом деле, я просто занимался там на мастер-классах теми вещами, которые сам вот в таком прям формате. Для меня, я вот такой прямо, такой набор технологий в такой композиции не использовал, да. И в этом смысле для меня тоже была лаборатория, был опыт, как-то получится, не получится. Я не пришел с каким-то готовым, да, сценарием, а в общем-то, это была тоже для меня проба и эксперимент. И мне самому было интересно проверить, как это будет работать. И на самом деле, к моей радости, это как-то все складывалось. То, что действительно...
А технологии на что были нацелены?
Ну, мне кажется, поскольку мы с текстами работали, по которым они потом смотрели спектакль, мне было важно, как, чтобы они себя просто почувствовали в пространстве этого текста, чуть-чуть как бы свободно, да, чтобы они какой-то вход был туда, с одной стороны.
А как вы их туда вводили? К Гоголю, например, или к Пушкину?
Ну, вот. Ну, Гоголь у нас там был через звук, мы просто пробовали разные самые упражнения, действительно, вот как через звуковые средства выразить какие-то содержательные моменты.
Например, через звук, через гоголевский текст или через свой собственный звук?
Ну, мы просто в итоге мы подходили к тому, чтобы выведя звуковую драматургию из фрагмента гоголевского текста, чтобы звуковая драматургия дала выразить то событие, которое там происходит, как бы, да, в этом фрагменте. Ну, а для того, чтобы как к этому подойти, мы вообще пробовали и собственными звуками работать, и, ну, в общем, разные тренинги звуковые мы делали, чтобы потом с гоголевским текстом поработать, вот, в смысле извлечения оттуда звука. Мне просто еще было важно какие-то упражнения, сколько там же на мастер-классах присутствуют коллеги-педагоги, мне важно было поделиться какими-то упражнениями, которые потом можно использовать, как бы, не только вот именно к этому тексту, а которые можно потом переложить также для работы с другим материалом. В этом смысле для меня было отрадно, что много коллег-педагогов приходило и участвовали сами в мастер-классах. Иногда бывает, люди говорят, мы вот смотрим, да, а здесь вот, что они внутри находились, и действительно, мы потом общались, было видно, что это, ну, там еще одна важная была составляющая, поделиться опытом с коллегами-педагогами из других коллективов, и вот это тоже было для меня важно, чтобы это они потом могли использовать не только применительно к этому материалу.
Саш, не могу удержаться, спрошу, а к Пушкину как вы подбирались? Гоголю через звук, а к Пушкину как?
Ой, ну там...
Через предмет?
Не, ну там к Пушкину там было как так извилисто, там сложнее так, может быть, четко сказать, но мне просто кажется, что именно касательно домика в Коломне, это такая... Для меня это просто, когда-то мне вот наш мастер Виктор Олегович Кудряшов, когда-то учил 15 лет назад, мне предлагал писать инсценировку именно по домику в Коломне, потому что я учился на первом курсе летнего института, а вольно слушателем ходил к Олегу Львовичу. И он мне тогда предложил написать инсценировку, я написал, мне сказал, что это полное, как бы совершенно не подходит. Вот. И когда 15 лет спустя мне вернулось это произведение, то я как-то очень был рад. Для меня просто это пушкинское произведение вообще, для меня оно, как бы о том, откуда берется творчество, да, что оно такое очень, как бы, берет из самых неожиданных вещей подчас, из самых вот, вот этот сюжет или вот эта вот история, да, она берется, ну, вот из воздуха, из какого-то вот намерения собственного, и мне, честно говоря, вот хотелось просто разными упражнениями зацепить там и с пушкинским текстом в том числе, и не только с ним, а как, откуда это может взяться, да, что это не обязательно только может идти вот из в данном случае, из очень там какого-то глубокого погружения сразу, там, я не знаю, в философские проблемы бытия, а вот для меня это просто поэма пушкинская о том, что вот буквально из мелочи может родиться образ, да, и мы пытались вот этим заниматься, и для меня именно в данном случае это было, ну, вот, подходом к восприятию именно этого пушкинского текста.
Спасибо, Александр. Димахин, Виктория Печерникова, ваши впечатления?
Скучала по прологу, потому что в том году не было возможности его провести, там был немножко другой формат, и проводили дети и вчерашние выпускники, это не как обычно было. И я скучала по прологу, потому что это особое пространство, такое потрясение для меня этого пролога, это проведение моего мастер-класса, потому что я, наверное, впервые задумалась о том, что такое современный театр, и как с ним общаться, и какой он сегодня, и как я в нем располагаюсь, и что я могу предложить подросткам, детям, что есть такое, ты можешь выбрать, и не надо этого бояться. Так что для меня пролог – это всегда радость, это дом. Я его открываю, закрываю вместе с Мишей Быковым. Мы ведущие, мы дурачимся, и дети уже не понимают. Серьезный же фестиваль, все приехали на фестиваль, надо серьезно. А мы дурачимся, чтобы настроить их как раз на очень открытый, доброжелательный. И самое главное, чтобы дети поняли, что мы их хотим услышать. И хотим, чтобы они услышали нас, чтобы это был обмен на равных.
А вы посмотрели, может быть, есть разница между столичными ребятками, с которыми и вы работаете в том числе, и теми, кто приезжал? Да, может быть, они в чем-то более сохранные, я не знаю, потому что часто говорят, что столичные дети – это совсем другая история.
Ну нет, театральные дети – это вообще другая история. Дети театральные, они более-менее вот схожи, но... Пожалуй, мне показалось, может быть, это в этом году, так как я гуляла с пермяками по городу, меня попросили погулять с ребятами, показать им Москву, я обратила внимание, что они очень открыты были и впитывали как губка все вокруг с гораздо большей жадностью, чем московские дети. Мне так показалось, может быть, в этом году так сложилось.
Спасибо. Вопрос Ольги Громовой. А как вам кажется, те дети, которые приходят в библиотеки, да, и те дети, которые ходят в студию театральную, это одни и те же дети или разные дети? Вот можно как-то...
Дети вообще все разные, начнем с этого. Кроме того, тут такая штука. Дети, которые приходят в библиотеки, они тоже все приходят с разным и за разным, да, поэтому они тоже все не похожие. А театральных детей объединяет гораздо больше как раз, да, потому что театр не может быть театром... как бы лично для себя, лично своей историей. Театр – это всегда коллективная работа. И от того, как ты взаимодействуешь с партнерами, от того, как ты живешь на сцене, зависит то, как живут все другие. Я просто тоже немножко это знаю, тоже играла когда-то в детском театре, поэтому для меня это тоже все вот внутри кипит и бурлит. И я это хорошо как-то вот это все чувствую. И в этом смысле театральные дети, они гораздо больше, они лучше чувствуют друг друга. Они больше настроены друг на друга и на взаимопонимание. Просто потому, что сцена к этому обязывает, не знаю, я... в присутствии профессиональных актеров. Боюсь такие вещи говорить про всех, но мне так кажется, что как минимум детей сцена к этому обязывает совершенно в обязательном, да, вот просто обязывает. А дети, которые приходят в библиотеку, это очень часто дети, которые приходят ради того, чтобы побыть там сами по себе. Вот это, как мне однажды сказала маленькая школьница, в библиотеке каждый один. Я говорю, в каком смысле один? Долго разбирались, потому что девочка была первоклассница, а не сразу сформулировала. Она сказала, в общем, каждый единственный. Он приходит туда сам по себе. За ним не стоит шлейф школьных проблем, двоек, кто с кем подрался, кто не по делу, что-то не поладил с учительницей. В библиотеке у них этого нет, да? У них вот этого шлейфа нет. Они пришли, и они единственные там, каждый. Но надо вам сказать, что вот я очень много сейчас встречаюсь с детьми, которые в библиотеках, которые просто, ну, читатели книжки, да, и пригласили меня просто как писателя. И те дети, и те, с которыми я вела вот мастер-класс на прологе, сейчас отличаются одним. Они очень охотно ищут ответы на сложные вопросы. Когда им эти вопросы задаешь, и они понимают, что это не экзамен, а что тебе интересно, что они про это думают, или какой выход они найдут в той или другой сложной ситуации, они очень охотно на это идут. Они готовы думать. И вот это, наверное, во всех подростках, я не знаю, но мне кажется, что мы вот в моей молодости, мне кажется, мы так глубоко не думали. Мы, кажется, все-таки были больше готовы воспринимать все на веру.
Так, хочу сказать, что на самом деле уехали со сложными впечатлениями, и все спектакли, которые привезли, там один был такой вот домик в Коломне, мы его не посмотрим, такой более фарсовый, да, веселенький, такой игровой. А так-то, в общем, спектакль довольно серьезный. Показали, не знаю, кто выбирал вот в таких случаях вообще, как советуются с детьми или нет, или они отзывчивы на любой текст, который им предложит режиссер. Не знаю, как это происходит. Каждой
студии
Да, ну вот я цитирую уже из писем, которые потом приходили. Значит, да, кто-то писал, что всех педагогов, кто был, да, что это все нельзя показывать детям. Кто-то вот из режиссеров говорил, что, конечно, у детей ощущение было очень положительное, такой вот как бы сопричастности, эмоциональный был подъем, но они все-таки еще в Москву приехали, это тоже здорово. И показали, и поучаствовали, вообще замечательно все проходило. Но, с другой стороны, пока ехали домой, проезжали населенные пункты «Мжуть» и «Гжать». Чудесное название для нашего коллектива, очень понравилось. Да? Есть такой вопрос, что же на самом деле происходит и с жизнью, и вот, собственно говоря, с тем отражением, которое в том числе подростковое пространство приходит. Это был социальный проект, который привезли из Ижевска. Он назывался «Выбор», театр-студии «Птица». Там история такая, там было интерактивное общение, вот мы тоже увидим, да, с залом. Девочка, которая очень больна, ей сестра, требуется операция, почка, есть отказ вообще как бы от, собственно говоря, от жизни, от вот этого вот тяжелого преодоления себя. Ну, там очень тоже много вещей, вот смотрите, вот сахарный ребенок, да, колдун, в котором тоже вот мы кусочек только посмотрели, а в этих трех минутках заложено просто уже, в общем, очень много всего было, да, и вот этот социальный проект, в общем-то, это... Может быть, это какие-то приметы времени, как вот сейчас вот это все приходит вдруг само. Мы смотрим «Выбор».
Наша главная героиня – это Анна. Но мы не можем не сказать о Кате, так как она неотъемлемая часть ее жизни. После этого у Кати ухудшилось состояние, а Анна по решению адвоката стала жить с тетей.
Анна, я, конечно же, не рада, что ты живешь отдельно от нас. И мы можем с тобой встречаться только здесь, на нейтральной территории, в присутствии твоего адвоката. Это все глупо и смешно, но я прошу тебя, сделай это в последний раз.
Вы предлагаете нам сделку?
Думаю, да. Анна, я понимаю, сколько ты сделала для Кати. Я знаю, что у нее осталось совсем мало шансов, но... Пожалуйста, пересадка почки – это ее последняя.
Не давите на мою клиентку. Все в порядке, успокойся.
Если рак вернется, если пересадка почки не поможет, и все будет для Кати не так, как мы все надеемся, то что ж, я никогда ни о чем тебя не попрошу больше.
То есть вы хотите сказать, если Анна даст почку своей сестре, то в дальнейшем она будет освобождена от процедур?
Да.
Вы готовы подтвердить это документом?
Да.
Разумеется, мы это обсудим, но суд уже назначен.
Представьте, что сейчас вы находитесь в зале суда. И давайте попробуем предположить, чью же пользу закончится этот суд. Это мама, а это Анна. Кто считает, что договор примут, и Катя, извините, Анна пойдет на пересадку почки? А кто считает, что все-таки суд даст право, а не отказаться от пересадки? Кто-нибудь воздержался? Спасибо. А знаете, мы сами не знаем, как закончить наш спектакль, и поэтому хотели финал ставить открытым. Но есть одна история, которая случилась 2 месяца назад, и Анна рассказала ее в суде.
Катя, открой дверь, это я! Катя, открой дверь! Катя! Ну, Катя, я пришла после тренировки. Устала, хочу в душ переодеться. Открой дверь! Ну, Катя! Ну, Катя, ну, пожалуйста! Мама! Мама, Катя закрылась! Катя, немедленно открой дверь! Мама, иди сюда! Катя, открой дверь! Что с тобой?
Я очень люблю Катю и не хочу, чтобы она умирала. Но знаю, что она не хочет жить таким способом. Это Катя меня попросила обратиться в суд. Мы сказали, что оставляем финал открытым. Но нам очень важно знать, как вы считаете, как закончится эта история. Поэтому сейчас мы пойдем в зал и спросим у вас. Как вы считаете, как закончится?
Это был спектакль «Выбор» театр-студии «Птицы» Ижевска. Я хочу сразу попросить там показать обсуждение, которое было на следующий день. То есть как-то все с этим пережили, подумали что-то такое. Вначале, значит, помолчали, вспомнили.
Я сейчас по традиции, по клубу пущу мяч и попрошу каждого из вас выразить свои вот ощущения вчерашнего спектакля в каком-то звуке. Его можно изобразить, можно описать, да? Можно сказать, на что он похож. Которого не было в спектакле вчера.
У меня два звука. Первый звук — это когда вода падает и вот так раз, разливается. Да. Mm-hmm. И когда скрипки вступают, то есть когда они только первый раз ничего касаются струн, так раз.
Я представляю, как хлопается оберточная бумага в таких шариках.
Не бумага, вот эта пластиковая, да, такая, да, которую можно щелкать ими, да. И на ее подсаживаешься.
Mm-hmm. Я представляю звук, глубокий вдох и выдох.
Внутренний, спасибо.
Я представляю звук догорающего костра. Когда он уже догорает, и ветки так потрескиваются.
Ага, то есть это вот уже потрескивание угольков, да? Это, собственно, не шум самого костра, а остаточные потрескивания, такие остренькие они, да? Принято, спасибо.
Я представляю звук жужжания пчел и как ездят машины все время.
У меня ассоциируется звук, это как зажигание спички.
Соня, театральный критик, маска. У меня это как крики, вот, ну как... Душевно больных людей, ну, как вообще показывают, вот такие вот крики постоянно нарастают, убывают.
Ужас какой, много их?
Много.
Ко мне представляется звук детской коляски, которая по асфальту.
Я представляю себе звук, когда ты ставишь приемник радио, и вот его еще не настроен, идет вот этот шум. Или когда стоишь в лесу, и весь только начинается, и вот первое шелестение листьев.
Мне представляется, когда стол деревьев падает.
Вот этот вот хрюст, треск, да, умирающего дерева. Принято, спасибо.
Катя, пластилин. Мне представляется ногтями по столу.
По деревянному. Да. Принято, спасибо.
Юлия Рыбакова вела мастер-класс такой. Вот скажите, вот эти вот методики, да, как они работают, почему вот такие у них ассоциации, вы понимаете, вот как это происходит?
Конкретно откуда? Эта методика, которую Юля...
Ну, сказала. Пускай, да, пускай будет это со звуком. Потому что со звуком очень много всего, да. И обсуждение сахарного ребенка тоже со звука начиналось, они придумывали. Может быть, это такой щелчок, который включает все остальные чувства, не знаю.
Ну, это потому что ассоциативное мышление. То есть ребенок, подросток в данном случае, не напрягается на вопрос, а про что это было? То есть он как будто бы не об этом говорит. То есть это такое очень абстрактное чувственное ощущение. Первое – это эмоциональный, чувственный круг.
Я слышала, что сейчас эмоционально дети такие объединенные, вот им трудно, они мало что чувствуют.
Нет, мне кажется, что дети много что чувствуют, во-первых. А во-вторых, ну, здесь зависит от степени доверия, о которой мы сегодня уже говорили. Степени доверия того человека, который проводит, и того, кто сидит в кругу. Потому что если дети чувствуют, что человек с позиции взрослой с ними разговаривает, сверху вниз, с позиции «я все знаю, ты ничего не знаешь, и я тебе сейчас расскажу, что ты на самом деле чувствовал и думал, и о чем это произведение», то, конечно, ребенок... либо будет делать так, как хочется этому педагогу, стараться на пятерку работать. Да, надо вот это сказать, пытаться угадать, какой правильный ответ. А здесь нет правильного ответа. Здесь есть только попытка выразить свои ощущения, свои чувства от этого. Поэтому главная задача того, кто проводит обсуждение, быть максимально открытым и максимально, чтобы услышать, что хочет сказать человек. А для этого уже, это так в двух словах не скажешь, а целая методика.
Любопытно, что у них какие-то очень естественные звуки возникают, да? Вы заметили, так звук колес коляски, огонь, дерево, да, какие-то, в общем-то, естественные.
В то же время музыка.
сверху может быть много каких-то наслоений, да, современных, и звуковых в том числе, а внизу лежит вот эта вот основа всего такая первозданная.
Не, ну мне кажется, там звуки, ну да, конечно, это звуки вот все из реального мира, и это здорово, на самом деле, что такая большая их база набирается. Но с другой стороны, мне кажется, звуки, которые звучали, в них во многих есть какая-то напряженность, и, в общем-то, ну, как сказать, все равно звуки, выражающие и эмоциональное состояние, выражающие, в общем, там есть, мне кажется, и конфликтность в этих звуках, да, там где-то догорающий костер, mm-hmm. где-то всплеск воды. То есть, на самом деле, эти звуки передают какое-то такое чувственное восприятие, да, ну, а то, что они из реального мира, ну, я думаю, что, слава богу, что это так, что столько реальных звуков, действительно такая палитра может быть у детей, и показывает, что не только они в компьютерной реальности, а вполне себе в жизни у них большая база восприятия.
Можно? Да, да, Ольга. Я хотела вот что сказать. На самом деле, все то, чем занимаются с этими ребятами здесь, вот на прологе, чрезвычайно важно еще вот почему. Это не просто актеры, да, нынешние, или те, кто будут или не будут потом актерами. И, кстати сказать, очень большое достижение педагога, если многих педагогов, если вдруг человек потом говорит, я понимаю, что я не буду актером, да? И это тоже блестящий и положительный результат работы вот в детском театре. Но тут еще сейчас очень важно не то, что из них готовят актеров, не актеров, это дело сейчас 28-е. Да? Что вырастет, то вырастет. Дело сейчас, на мой взгляд, вот в том, что все это называется театральной педагогикой. И вот эта педагогика, это как раз та самая ненавязчивая педагогика, замечательная, которая заставляет людей не просто произносить какие-то слова, вот как сейчас Виктория сказала, да, они будут работать на пятерку, они все прекрасно умеют вербализовывать то, чего от них хотят. Этому школа учит блестяще. И очень быстро, надо вам сказать. К третьему классу с конформизмом все хорошо. Это я вам совершенно ответственно заявляю. Да? Но на самом деле дети учатся вот через это, подростки в данном случае, особенно, у которых с эмоциями все зашкаливает. А с желанием поделиться, там очень часто проблемы с желанием открыться. И вот эти невербальные, неформальные способы погружение в эту эмоцию, да, способ выразить эту эмоцию через что-то другое. Не напишите отзыв о спектакле. Для них это уже формальный подход, да. Понятно, что они это умеют вербализовывать, но они сейчас тебе напишут все правильные слова, которые ты хочешь. И небольшая часть из них выскажет на самом деле свое мнение. А вот эти ощущения, это очень важно. Это заставляет их проживать все то, что у них есть внутри. Вот вы не зря же сказали про непростые темы, которые дети играют в этих, подростки играют в этих спектаклях, да? Для них это в этом возрасте абсолютно естественно. Это возраст поиска себя в социуме, да? Это психологически нормально. Но вот то, что театр позволяет им делать это неформальными способами, да? Заставляет их глубже погружаться. Вот это очень важно.
Спасибо, Ольга Громова. Вы так как-то хорошо подвели итог нашему обсуждению, потому что действительно в этом смысл театральной педагогики, даже не то, что воспитание, а выявление вот этих вот каких-то вполне естественных и в том числе прекрасных тоже чувств у ребят. Это был «Классный час свободы» московской студии. Кроме писателя Ольги Громовой, режиссер Виктория Печерникова и драматург и режиссер Александр Демехин. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».